Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В конце 19 века в Чикаго был созван парламент мировых религий, и на нем были представлены все основные религии мира. Так вот, на одной из сессий, там обсуждались разные вопросы, и вот на одной из сессий поднялся доктор Джозеф Кук, он был христианином, представлял христианство на этом форуме, и он сказал: «Господа, я хотел бы представить вам женщину, которая перенесла много скорбей и страданий. Ее руки обогрены кровью, и эту кровь не могло смыть ни одно средство, которое она испробовала. Это кровь убийства. В своем горе она дошла до отчаяния. Есть ли в вашей религии хоть что-то, что удалит ее грех и даст ее душе мир?» Тогда в зале воцарилось молчание. Никто не поспешил с ответом. И действительно, это очень тяжелая ситуация, на нее очень сложно дать ответ. Но тогда, подняв глаза к небу, доктор Кук воскликнул: «Иоанн, можешь ли ты сказать этой женщине, как найти освобождение от ее ужасного греха?» Великий проповедник выдержал паузу, словно бы прислушиваясь к ответу, и затем произнес: «Слушайте, Иоанн отвечает: кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Как вы знаете, это написано в первом послании Иоанна, 1 главе, 7 стихе. И вот эта вот чудесная истина, истина о надежде для безнадежных, прекрасно раскрывается в книге Руфь. Мы с вами уже подошли к концу этой книги. Пожалуйста, откройте книгу Руфь в своих Библиях. Напомню, пока вы открываете, о чем эта книга. В этой книге рассказывалось о том, как одна семья, израильская семья, семья из еврейского народа, в поисках хлеба ушла из дома хлеба, из Вифлеема. И вместо жизни, которую они искали там, в языческих странах, они нашли себе только смерть. В конце концов, из этой семьи, там несколько членов семьи умирает, и из этой семьи остается одна только мать, Наиминь, а также две ее снохи. После этого Наиминь с одной из своих снох, с Руфью, возвращается в Израиль. И для них, для Наимини и Руфи, это является таким поворотным моментом в их жизни, моментом их обращения. Это и обращение к Богу, и возвращение к Божьему народу. Помните, мы с вами говорили о том, что вот эти вот две идеи, они неразрывно связаны. Их нельзя отделить одна от другую. Если человек обращается к народу Божьему, то он обращается и к Богу. Или он обращается к Богу, он в то же самое время примыкает и к Божьему народу. Так вот, Наимин и Руфь возвращаются в Израиль и обращаются к Богу. Мы с вами прочитали в этой книге, что они обратились к Богу, несмотря на многие тяжелые обстоятельства, несмотря на многие препятствия, несмотря на, в первую очередь, угрозу нищеты и голода, потому что они шли туда, где у них уже нет никаких связей, нет никакого имущества. Помните, они были вынуждены даже побираться на полях, то есть быть нищими, вести себя как нищие, просить милостыни, просить подаяния. Это очень тяжелая судьба. И вот они решили вернуться в Израиль, несмотря на угрозу нищеты и голода. Ну и вдобавок к этому Руфь примкнула к народу Божьему, несмотря на угрозу того, что она больше может никогда не выйти замуж и вынуждена будет навсегда остаться одинокой до самого конца своей жизни. Это тоже была реальная угроза для моавитянки Руфи, которая шла в Израиль. У нее было очень мало шансов повторно выйти замуж. И вот несмотря на все эти угрозы, они решают все-таки вернуться в Израиль, потому что Бог для них важнее, чем любые обстоятельства их физической жизни. И вот мы смотрим на историю этих двух женщин, и мы сталкиваемся с вопросом: как же сложится их дальнейшая судьба? Почтит ли Бог их самоотверженное решение своей помощью? Пошлет ли им Бог свои благословения? Сможет ли Бог о них позаботиться? Вот такие нелегкие вопросы стояли перед нами в начале этой истории. И автор ответил на них как? Утвердительно, да. Действительно, автор книги Руфь ответил на все эти вопросы для нас многократным «да». Во второй и третьей главах книги Руфь мы увидели, как Бог позаботился обо всех этих нуждах. Он послал им пищу. Помните, они вернулись в Израиль, несмотря на угрозу голода, и поначалу действительно они столкнулись с очень серьезными материальными затруднениями. Руфь должна была пойти на поля и побираться, как это делали нищие. Послал ли Бог им пищу? Смог ли Бог позаботиться об этой нужде? Да, несомненно. Когда Руфь работала на полях, Бог послал им пищу, Бог расположил сердце Вооза и слуг его к Руфи, и они откидывали ей больше от снопов. И в конце концов эта нужда была удовлетворена окончательно через Вооза. Обратите внимание на следующие стихи. Если у вас открыта книга Руфь, взгляните на то, что сказано в 1 главе 21 стихе. 1 глава 21 стих. Там Наимень, когда она только шла из Моава, возвращалась в Израиль, она говорит что? «Возвратил меня Господь как? С пустыми руками». А теперь перелистните страничку и посмотрите, что сказано в 3 главе 17 стихе. 3 глава 17 стих. Что говорит Вооз Руфи? «Не ходи к свекрови своей, как? С пустыми руками». И в оригинале тоже точно такие же выражения, одинаковые слова используются в этих стихах. Бог сначала возвратил Наимень с пустыми руками, но затем Он же и наполнил эти руки через Вооза. Мы видим, что вот эта вот нужда оказалась удовлетворенной. Сначала Наимень идет, и она говорит, она жалуется, она плачет. Она говорит, вот Господь возвратил меня с пустыми руками, мои руки пусты, у меня нет ничего. Но к концу этой книги эти руки уже наполнены. Через Вооза Господь говорит, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. И Он наполнил эти руки, Он дал им достаточно хлеба. Поистине Господь милостив, и Он удовлетворил эту нужду. Подобным образом Господь не оставил Руфь одинокой. Помните, мы с вами сказали, что она шла, несмотря на угрозу, что никогда не выйдет замуж. Ей Наимень об этом так и говорила. Она предупреждала ее, и это не было шуткой. Это была самая серьезная, реальная угроза в ее жизни. Наимень говорила ей, у меня больше нет сыновей, которые могли бы тебя как родственники искупить. А из тех людей, к которым мы сейчас идем, вряд ли хотя бы один захочет жениться на тебе, потому что ты язычница. И они смотрят на людей из языческого народа, на иноплеменников, они смотрят, ну, как бы сверху вниз, с пренебрежением. Поэтому у тебя нет шансов выйти замуж. И вот Руфь идет, несмотря на вот эту вот угрозу одиночества. И как же Господь отвечает на эту нужду? Действительно отвечает. Господь не оставил Руфь одинокой. В самых неблагоприятных обстоятельствах Бог устроил ее семью. Более того, Бог послал ей не просто кого-нибудь. Бог послал ей хорошего, благочестивого мужа Вооза. И вот если бы на этом история закончилась, тогда мы уже могли бы с вами вздохнуть с облегчением и сказать «Поистине милостив Господь!» Мы уже могли бы прославить Его. Если бы вот этим исчерпывались Божьи благословения, то и тогда это было бы для нас большим утешением. Мы знали бы, что Бог способен позаботиться о нуждах своих детей. И Наимень Руфь, уже тогда, если бы на этом закончилась история их жизни, они уже тогда могли бы от всей души благодарить Бога за его заботу, не так ли? Но теперь, в самом конце этой книги, мы видим еще что-то удивительное. История на этом не заканчивается. И в самом конце книги Руфь мы видим чудесные обстоятельства. Бог дает обеим героиням этой истории больше, чем они могли бы даже мечтать. Он не просто, повторюсь, дает им пищу, это было бы уже хорошо. И он не просто устраивает для Руфи семью, что было и вовсе великолепно. Но Бог сделает что-то, чего они не могли ожидать, о чем они не могли мечтать, о чем они не смели даже думать. Бог вводит их в славу. Бог вводит их в славу. Это абсолютная милость Божья. Это то, чего они не могли не только требовать. Это то, что они не могли ожидать по справедливости. Это абсолютная милость, которая превосходит любую справедливость. Это благодать на благодать.
Вся концовка книги Руфь пронизана идеей славы. Если у вас открыта эта книга, взгляните на 4 главу, 11 стих. Там сказано, что дом Вооза будет славным. Взгляните дальше на 14 стих. Там говорится, что ребенок Руфи будет славным. И дальше стихи с 17 по 22 сообщают, что Руфь стала прабабушкой величайшего царя в истории Израиля, царя Давида. Все это слава. Руфь навсегда, и Наимин вместе с ней, оказались запечатленными на страницах Священного Писания, и их история – это история славы. Бог ввел этих безнадежных женщин в славу. Сначала все было против Руфи. Ее жизнь была полна отягчающих обстоятельств. В глазах большинства израильтян ее жизнь связывалась с чем угодно, только не со славой. Ну, во-первых, Руфь была женщиной. Не воспримите это как иронию из моих уст. Я объясню позднее, почему я говорю об этом обстоятельстве. Вдобавок к этому Руфь была язычницей. Руфь была моавитянкой. И сверх всего этого Руфь была вдовой. Все эти обстоятельства, как мы увидим в дальнейшем, в Древнем Израиле не ассоциировались со славой, скорее наоборот, с бесславием или с приниженным положением. Но несмотря на все эти отягчающие обстоятельства, Господь прославил Руфь перед всем Израилем. И давайте посмотрим, в чем это проявилось и какое это имеет отношение к нам с вами. Прочитаем из книги Руфь 4 главы стихи с 11 по 22. Стихи с 11 по 22. Давайте вместе читать из Слова Божьего. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахили, как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимини, благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». И взяла Наимин дитя это, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимини родился сын, и нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов, Фарес родил Есрома, и дальше продолжается в нескольких стихах это родословное, и заканчивается она такими словами, 22 стих. Авид, то есть вот этот вот ребенок Руфи и Вооза, родил Иессея, а Иессей родил Давида. Итак, вот в этих стихах мы с вами увидим, что прославление Руфи выразилось в четырех моментах. Прославление Руфи выразилось в четырех моментах. Во-первых, через женщину Руфь Господь построил Израиль. Через женщину Руфь Господь построил Израиль. Как вы наверняка знаете, женщины в Древнем Израиле были лишены многих привилегий. И очень часто положение женщины в обществе, не всегда, но часто, рассматривалось как положение приниженное. Ну, например, даже при всех объективных обстоятельствах, если все хорошо, если нет никакого унижения со стороны мужчин, просто вот объективно так, как есть, в самом хорошем случае, даже в самом хорошем случае, женщины не имели права ни при каких обстоятельствах входить во внутренний двор храма или скинии. Женщины ни при каких обстоятельствах, даже если к ним относились с самым большим почтением и уважением, они не могли быть священниками и участвовать в храмовом богослужении. Таким образом, даже это уже показывает, что при самом лучшем варианте положение женщины в каких-то аспектах было принижено. В чем-то женщины были лишены определенных привилегий. И в связи с этим, вот именно в связи с этими духовными привилегиями, позднее, века спустя, фарисеи молились так. Очень часто фарисей, вставая утром, начинал молиться такими словами. «Благодарю Тебя, Господи, что я не родился язычником, рабом или женщиной. Благодарю тебя, что я не родился язычником, рабом или женщиной. Удивительная молитва. В разные времена среди иудейских учителей были такие, которые говорили, послушайте, что женщин не нужно учить закону Божьему. Не все так учили, я не хочу упрощать эту картину, но было немало голосов среди раввинов иудейских, которые говорили, что женщин не надо учить закону Божьему. К примеру, равви Элиэзер бен Гиркан говорил, цитирую его слова, «Женщина должна учиться только тому, как управляться с веретеном. Лучше сжечь свиток закона, чем пересказать его женщине. Учить свою дочь Торе все равно, что учить ее беспутству». Все это показывает, что отношение к женщинам было неоднозначным и зачастую действительно унизительным. Положение женщины даже при лучших обстоятельствах, в лучшем варианте, было лишено определенных привилегий, а в худшем случае они вообще были унижаемы. Так вот, Руфь имела такое несчастье. Руфь имела несчастье быть женщиной, что в глазах многих евреев было связано, как мы сказали в те времена, с приниженным положением и бесславием. Но посмотрите, что сделал для нее Господь? Взгляните на 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме». Старейшины города благословляют Руфь и желают ей быть, как Рахиль и как Лия. Кто это Рахиль и Лия? Жены Иакова. А второе имя Иакова какое? Израиль. Именно вот этим вторым его именем и назван весь израильский народ. И так вот, старейшины города благословляют Руфь, желают ей быть, как Рахиль и Лия, и они также подчеркивают одно важное обстоятельство. Они говорят, что эти две женщины, Рахиль и Лия, построили дом Израилев. Построили дом Израилев. Когда мы думаем о строительстве какого-то государства, тем более о строительстве народа Божьего, мы думаем, наверное, в первую очередь о мужчинах, о каких-то царях, может быть, о каких-то пророках. Но вот здесь вот говорится, что вот эти вот две женщины построили дом Израилев. В каком смысле они построили дом Израилев? Родили сыновей, совершенно верно. Кто читал книгу «Бытие», тот помнит, что они родили 12 сыновей Иакова. Там часть сыновей родилась от их служанок, но сыновья служанок считались принадлежащими госпожам. Так что формально именно эти две женщины, Рахиль и Лия, устроили дом Израилев. Родили 12 сыновей, от которых произошли 12 колен Израилев, Израилевых. И вот теперь старейшины города желают, чтобы точно так же, как через женщин Рахиль и Лию, Бог построил израильский народ, они желают, чтобы через женщину Руфь Господь построил Израиль. Произойдет ли это? Действительно, это произойдет, это исполнится. Через семью Руфи Бог построит Израиль. И мы это увидим дальше в дальнейших благословениях. Давайте подумаем, удостаивает ли Господь нас подобной чести быть строителями народа Божьего? Или, может быть, это только уникальная такая вот честь, принадлежащая только Руфи и, может быть, только Рахиле и Лии? Если задуматься об этом, то мы с вами увидим, что Священное Писание действительно учит этому. Господь удостаивает и нас с вами быть строителями Его Царства, строителями Его народа. К примеру, в первом послании к Коринфянам, 3 главе 10 стихе сказано, апостол Павел говорит, «Я по данной мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание». Он говорит о строительстве, и он говорит, что он, как апостол, положил основание этого строительства. Действительно, апостолы, они стояли только в фундаменте церкви. Апостолы не повторяются на всех этажах. Фундамент не закладывается снова и снова. И вот апостол Павел говорит, что он, как апостол, положил основание. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Он рисует такую картину, что он, как апостол, положил фундамент, основание строительства Дома Божьего, церкви. А другие люди приходят и строят на месте этого фундамента, возводят дальнейшие этажи вот этого здания церкви. В духовном смысле, конечно, я не говорю о церковных зданиях. В духовном смысле церковь, народ Божий, созидается, строится. И кто является участником этого строительства? Мы с вами. Господь удостаивает нас великой чести быть созидателями Его церкви и Его народа. Дорогой друг, имеешь ли ты такую честь? Строишь ли ты народ Божий? Созидаешь ли ты церковь? Господь удостаивает этой чести только тех, кто примкнул к народу Божьему. У Бога нет таких вот наемных строителей, которые просто по найму нанимаются, со стороны приходят и начинают заниматься строительством народа Божьего. Нет, только тот, кто находится в этом народе, может созидать Божий народ. Дорогой друг, примкни к народу Божьему, и Бог удостоит тебя великой чести быть созидателем Его царства. Но на этом слава Руфи не заканчивается. Мы читаем дальше, что, во-вторых, через язычницу Руфь Бог подал Израилю пример. Через женщину Руфь Господь построил Израиль, и через язычницу Руфь Господь подал Израилю пример. Мы с вами прекрасно знаем, что Руфь была язычницей. Это означало, что в прошлом ее духовная репутация была осквернена. Она уже осквернила себя поклонением языческим идолам. Она не была подобна чистому незапятнанному листу, когда она обращалась к Богу. Ее духовная репутация была черной. Апостол Павел так описывал духовное положение язычников. Послание к Ефесянам, 2 глава, 12 стих. Он говорит, обращаясь к Ефесянам, к язычникам как раз, он говорит им: «Вы были в то время, то есть до обращения ко Христу, когда вы были просто обычными язычниками, вы были без Христа, отчуждены от общества Израилева, то есть были чужими, отсечены, отделены барьером от Израиля, от Божьего народа, чужды заветов обетования, то есть Божьи заветы, Его обещания вам не принадлежали». Бог ничего не пообещал вам, язычникам. Бог пообещал народу своему, Израилю, множество обещаний дал и заключил с ними несколько заветов. К вам эти заветы и обещания не относились. Дальше он пишет: «Вы не имели надежды и были безбожники в мире». Действительно, положение язычников, духовное положение, безнадежно. «Не имели надежды и были безбожники». И вот все то, что апостол Павел говорит о язычниках, в полной мере применимо было и к Руфи. Она была отделена от Бога и от Божьего народа. К ней не относились Божьи обещания и заветы. Она не имела надежды, была безнадежной и была безбожницей в мире, потому что те боги, которым она поклонялась, были не богами, а идолами. И вот Господь берет и язычницу Руфь ставит в пример для израильского народа. Вот сама эта идея для многих евреев была как нож по сердцу. Ну, например, для фарисеев эта идея была им как уксус для зубов. Это было что-то неприятное, от чего они хотели отвернуться, на что они хотели закрыть глаза. Апостол Павел в Новом Завете пишет о фарисеях. Он говорит: «Ты думаешь, что ты свет для народов, и ты думаешь, что ты учитель язычников, путеводитель младенцев и так далее. То есть ты думаешь, что ты свет для народов, а вот эти вот все язычники, они находятся во тьме, не имеют никакой надежды». Но вот Бог берет и язычницу Руфь ставит в пример будущим фарисеям. Это удивительная истина. Посмотрите, что сказано в 12 стихе. 12 стих. «Да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины», ну, то есть от Руфи. Вот это вот очень любопытный факт. Любопытный факт, что старейшины Вифлеема в своем пожелании Руфи упоминают еще одну женщину. Женщину по имени Фомарь. Дело в том, что Руфь и Фомарь объединяет одно обстоятельство. Знаете, какое? Они обе были язычницами. Фомарь была хананеянкой, Руфь была моавитянкой. И обе они в конечном итоге примкнули к Божьему народу и стали прародителями важных племен, колен, семей в этом народе. Так вот, обе они, и Фомарь, и Руфь, были язычницами. И обе они были поставлены Израилю в пример. Давайте вспомним историю Фомари кратко. О ней рассказывается в книге «Бытие» 38 главе. Там говорится, как один из сыновей Иакова по имени Иуда, это не тот Иуда, который предал Христа, это было тысячелетия назад, патриарх Иуда. Так вот, он взял своему старшему сыну в жену язычницу Фомарь. После того, как несколько его сыновей умерли, помните, мы с вами разбирали уже вот этот закон левиратного брака, родственники, ближайшие родственники должны были искупить вдову, взять ее в свой дом, взять ее в жены. Так вот, после того, как несколько сыновей у Иуды умерли, Иуда не отдал ее последнему остающемуся своему сыну и сам не женился на ней. То есть он не искупил Фомарь, не исполнил свой долг. И вот тогда, чтобы заставить патриарха Иуду выполнить свой долг, Фомарь переоделась блудницей. И мало того, что она переоделась блудницей, она вела себя как таковая. Я не буду пересказывать вам всю эту историю в подробностях, напомню лишь ее конец. Иуда вынес Фомаре приговор. Он приговорил ее к сожжению. Нравы людей в патриархальном обществе, примерно 2000 год, около 2000 года до Рождества Христова, не сильно отличались, по-видимому, от нравов Средневековья. Так вот, тогда тоже существовала такая вот казнь, сожжение. И когда Иуда, патриарх Иуда, приговорил Фомарь к сожжению, Фомарь смогла предоставить улики, которые изобличали его собственную вину. И после этого патриарх Иуда признал, что язычница Фомарь более праведна, чем он сам. Вот что сказано в Бытие 38:26. Иуда узнал и сказал: «Она правее меня», то есть более праведна, чем я. Иуда признал, патриарх израильского народа, тот, по имени которого названо колено Иудина, а потом государство Иудея, по имени которого сейчас называется иудаизм, вот этот вот патриарх Иуда признал, что язычница Фомарь, которая к тому же вела себя как блудница, более праведна, чем он. И в лице патриарха Иуды современный иудаизм должен признать, что некоторые язычники более праведны, чем иудеи. Это потрясающая истина. Потрясающая истина. И вот Господь ставит точно так же, как Он поставил Фомарь в пример Израилю, точно так же Он ставит язычницу Руфь в пример всему израильскому народу. В чем заключался пример язычницы Руфи для евреев? Пример Руфи заключался в следующем. Я напомню, что Руфь жила в период... Какой период в истории Израиля? Период судей. Период судей. Об этом сказано в самом первом стихе этой книги. Помните, там было сказано: «В дни, когда судили судьи». Вот, это было в период судей. А об этом периоде сказано, что в это время израильский народ поступал очень и очень плохо пред Богом. Судьи, 10 глава, 6 стих. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа». В чем выражалось то, что они делали злое пред очами Господа? Этот стих, Судьи 10:6, дальше продолжается. «И служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа, Яхве, оставили и не служили Ему». Итак, в чем заключался грех израильтян в тот период? В чем было их зло, которое они продолжали делать пред очами Господа? В идолопоклонстве. Они поклонялись иным богам, а Бога оставили. А что сделала Руфь? Она оставила иных богов и приняла истинного Бога. Помните, мы с вами разбирали в первой главе книги Руфь, Как ей Наимень говорит, вот не хочешь ли ты поступить так же, как твоя своячечница Орфа? Вот она вернулась к своему народу и к своим богам. А Руфь ей сказала в первой главе, нет, я не вернусь к своему народу и к своим богам. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Это величайший пример язычницы Руфи. В то время, когда израильтяне оставили истинного Бога и поспешили к ложным богам, язычница Руфь оставила ложных богов и поспешила укрыться под крылами истинного Бога. И Господь прославил ее. Во многих других местах Писания содержится та же самая удивительная весть. Бог принимает обращающихся к Нему язычников, несмотря на то, что они по рождению не принадлежат к избранному народу. И мало того, что Он их принимает, Он их прославляет и ставит их в пример израильскому народу. Например, об этом говорилось в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 56 глава, я прочитаю вам выборочно несколько стихов. Третий стих говорит, послушайте, что говорит Бог язычникам. «Да не говорит сын иноплеменника», то есть как раз язычников. Пророк Исаия обращается к нам с вами. Он обращается не только, оказывается, к израильскому народу, но и к нам. И вот он говорит, «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу. Господь совсем отделил меня от своего народа». Он обращается к нам с вами и говорит, не говорите язычники бывшие, не говорите представители других народов, не говорите русские, не говорите татары, не говорите, какие еще здесь национальности присутствуют здесь, не говорите, Господь совсем отделил меня от своего народа. Шестой стих. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего». Это было сказано еще в Ветхом Завете, когда действовал закон Моисеев, когда присоединение к народу Божьему означало исполнение закона Моисеева. Так вот, он говорит вот этим, из язычников, кто обратился к Богу. Седьмой стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем». Опять же, это сказано в ветхозаветную эпоху. «Ибо дом мой назовется домом молитвы для кого? Для всех народов». Для всех народов. Это удивительная весть для нас с вами. Весть о том, что Бог принимает язычников из разных народов, и не только принимает их, но и вводит их в радость, и вводит их в славу. И точно так же учил Христос. В Новом Завете наш Спаситель Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, 8 главе, 10-12 стихи. «Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за Ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Это Он говорил о язычнике, сотнике, который проявил веру в Иисуса Христа. И Христос говорит, «Даже в Израиле я не нашел такой веры, как у этого язычника». И дальше Он продолжает, «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада, то есть из разных народов, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вот точно так же, как в книге «Бытие», в пример израильскому народу поставлена язычница Фомарь. Точно так же, как в книге «Руфь», в пример израильскому народу поставлена язычница Руфь. Точно так же Христос в Новом Завете ставит в пример израильскому народу веру вот этого сотника, язычника, которого мы даже не знаем по имени. И Он ставит в пример это всему Израилю, и Он говорит, есть некоторые язычники, у которых такая вера, которой нет даже у избранного народа. И действительно мы увидим, что избранный народ впоследствии Христа отвергнет, пришел к своим, и свои его не приняли, распнут, отвернутся от него. И Господь скажет, я обращаюсь к язычникам. И в день Пятидесятницы сначала Господь примет в церковь израильский народ, это будет засвидетельствовано даром иных языков. Затем Он примет в церковь самаритян, полукровок, которых израильтяне тоже презирали. И это тоже будет подтверждено тем, что они заговорят на иных языках. И затем он примет язычников. Они тоже примкнут к церкви. И для них Пятидесятница тоже повторится, когда они заговорят на иных языках. Господь покажет, что Он принимает в свой народ язычников, тогда как народ израильский его отверг. Я не говорю, что Господь навсегда отверг свой народ. Послание к римлянам сообщает нам, что Божьи замыслы, Божьи планы еще обратятся к израильскому народу в последнее время, во время великой скорби. Но сейчас мы не об этом говорим. Сейчас мы говорим о том, что Господь поставил язычницу Руфь в пример израильскому народу. Я думаю, что вот эта вот книга, книга Руфь, она находит в наших сердцах такой живой отклик именно поэтому. Мы видим в ней для себя особую надежду. Большинство из нас не принадлежат по рождению к избранному народу, к еврейскому народу. Может быть, кто-то из здесь присутствующих и несет в своих жилах кровь израильтян. Может быть, но я думаю, что таких будет меньшинство. Большинство из нас не принадлежат к израильскому народу. Однако мы видим, что Господь не только принимает язычников, но Он и вводит их точно так же, как верующих израильтян, вводит их в славу. И даже ставит некоторых из них в пример израильскому народу. В-третьих, через моавитянку Руфь Господь благословил ее ближних. Мы сказали, через женщину Руфь Господь построил Израиль. Через язычницу Руфь Господь подал пример израильскому народу. И вот теперь мы говорим, через моавитянку Руфь Господь благословил ее ближних. Об этом говорится в стихах с 13 по 17. Руфь была не просто язычницей. Это тоже важно заметить. У многих других язычников было гораздо больше прав и возможностей в Израиле, чем у нее. Руфь была моавитянкой. А в отношении моавитян было особое распоряжение в законе. Помните, мы с вами читали Второзаконие, 23 глава, 3 стих. «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки». Итак, именно в отношении этих народов, в отношении моавитян, существовало особое распоряжение. Они, в отличие от всех остальных язычников, не могут войти в общество Господне. Поэтому, когда Руфь пришла с Наиминью в Вифлеем, израильтяне могли бы думать, что хорошего она может принести. Она же моавитянка. Но я сначала, позвольте пояснить один маленький момент. Наверняка у многих из вас сразу возник вопрос. Если моавитянин не может войти в общество Господне, как это сделала Руфь? Не может подразумевается без обращения к Богу. Если другие языческие народы могли жить на территории Израиля, не принимая иудаизм, они могли просто жить, придерживаясь минимального набора законов, не прелюбодействуя и не занимаясь идолопоклонством. Но они не обязаны были принимать иудаизм, и они могли жить на территории Израиля как переселенцы. То вот моавитяне и аммонитяне не могли этого делать. Поэтому к ним были особо строгие требования. И поэтому я и выделяю вот этот вот момент. Моавитянка Руфь, она была не просто из всех каких-то, из каких-то других языческих народов, она была из такого народа, в отношении которого особенное распоряжение существовало, из особо презираемого народа, из народа, к которому относились с особой враждой. И вот когда моавитянка Руфь пришла в Израиль, наверняка могли бы жители Вифлеема смотреть на нее и говорить, что хорошего от нее вообще может произойти? Что хорошего может быть из Моава? Ну, я понимаю, если бы пришли из Египта, там у них еще какая-то культура есть, какая-то торговля, высокоразвитая нация. Ну, я понимаю, если бы пришли из какого-то другого народа. Но моавитяне? Нет, от моавитян не может быть совершенно ничего хорошего. Но посмотрите, что Бог принес через моавитянку Руфь ее ближним. Взгляните на стихи с 13 по 17. Мы не все эти стихи будем зачитывать, мы их уже читали. Я обращу ваше внимание выборочно. 14 стих. «Говорили женщины Наимини, благословен Господь, Он не оставил тебя без наследника». А от кого произошел этот наследник? От Руфи, от моавитянки Руфи. Вот Наиминь, она принципе, может быть, ничего хорошего и не могла бы ожидать от моавитянки. Но она получила самую большую драгоценность и самое большое благословение именно от этой моавитянки Руфи, наследника. Далее, 15 стих. «Он будет тебе, вот этот наследник, отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя». Вот это вот самая моавитянка Руфи, от которой ничего доброго не ожидали бы. «Сноха твоя, которая любит тебя и которая для тебя...» Постойте, может быть, у меня зрение село, может быть, я неправильно вижу эти слова. Что там сказано? Неужели я действительно читаю то, что здесь я вижу? «Для тебя лучше семи сыновей». Вот эта вот презренная язычница, моавитянка, представительница народа, которому с особой враждой относились израильтяне, вот она теперь стала для Наимини лучше семи сыновей. Удивительная слава. Удивительную славу Господь соделал для Руфи. И потом 17 стих, соседки говорят, у Наимини родился сын. Вот этот вот сын Руфи, искупленный Воозом, он как бы считался не только сыном Вооза по рождению, но по принадлежности как бы он считался сыном Наимини, сыном умершего ее сына. Так вот, поэтому они говорят, у Наимини родился сын. И это большая радость для Наимини. Вот Бог сделал моавитянку Руфь самым большим благословением для израильтянки Наимини. Благодаря чему? Благодаря ее любви. Сноха твоя, которая любит тебя, она лучше для тебя семи сыновей. Нам тоже Господь дает такую честь. Он тоже позволяет нам служить благословением для окружающих, если мы проявляем по отношению к ним любовь. Когда мы проповедуем другим людям Евангелие, мы становимся средством спасения других людей. Когда мы делаем для людей добрые дела, Господь благословляет мир через нас. Когда мы проявляем действенную любовь по отношению к нашим ближним и соседям, жертвуем чем-то своим, Господь через нас посылает им надежду. И Христос говорил в Евангелии от Матфея 5:16, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Действительно, Господь дает и нам быть благословением для ближних. Это великая слава. Ну и, наконец, в-четвертых, через вдову Руфь Господь продлил мессианскую родословную. Через вдову Руфь Господь продолжил мессианскую родословную. Руфь была вдовой. Это значит, что она занимала самую низкую ступеньку на социальной лестнице в Израиле. Она находилась на одном уровне вместе с сиротами, беженцами и нищими. Вы замечали, что в Писании слова «сироты» и «вдовы» очень часто употребляются вместе? Почти всегда, всего более 30 раз вместе говорится «сироты» и «вдовы», «сироты» и «вдовы». Почему «вдовы» упоминаются вместе с сиротами, с детьми, которые остаются без родителей? Потому что и те, и другие были наиболее слабыми и незащищенными членами общества. Положение «вдовы» отнюдь не сулила славу. И Руфь была именно в таком положении. И вот парадоксально, через вдову, то есть вот это вот обстоятельство связано с ее семейным положением, да? Вдова, значит, муж умер, она осталась без мужа. И кажется, с потомством это никак не связано. Но вот именно через вдову Руфь, Бог парадоксально продолжает мессианскую родословную. От нее рождается через повторный брак, рождается наследник, и от него затем рождается царь Давид. Об этом говорится в последних стихах этой книги, стихи с 17 по 22. 17 стих говорит, что Авид был отцом Иессея, отца Давидова. И последний стих вот эту родословную приводит к Давиду. Иессей родил Давида. Таким образом, Руфь стала прабабушкой величайшего царя в истории Израиля. Могла ли она мечтать, что ее правнук будет царем? Вряд ли. Но Господь сделал именно это. И не только это. Дело в том, что через царя Давида Руфь вошла в еще более высокий род. В какой род? род Мессии, в мессианскую родословную, как мы сказали. Любопытно, что в родословных обычно не упоминались женщины. Везде, когда мы читаем в Писании, начиная с самых первых глав Ветхого Завета, с книги «Бытие», где очень много родословных, не упоминаются женщины, везде идут родословные только из мужчин. Но вот в родословной Иисуса Христа в Евангелии от Матфея сделано исключение. В Евангелии от Матфея, 1 главе, 5 стихе, записаны такие слова. «Воос родил Давида», и не просто «Воос родил Давида», и дальше к следующему мужчине. Упоминается «Воос родил Авида от Руфи». Имя этой женщины специально упомянуто в родословной Иисуса Христа. И это действительно чудесно и удивительно. Это, во-первых, огромная слава для Руфи. Он ввел ее в славу. А во-вторых, это значимо и для родословной Христа. Руфь была кем? По своему роду, по своей национальности, мавитянка, язычница. И вот тот, кому предстояло спасти не только израильский народ, но и язычников, нес в своих жилах кровь язычницы Руфи. И это специально упомянуто в его родословной. И в этом для нас величайшее утешение. Наш Спаситель, Он несет в своей природе, в своих жилах не только кровь израильского народа, но Он несет и кровь языческих народов. И это тоже с самого начала предрекало, что Он станет Спасителем не только одного народа, но Спасителем всех народов, как и Господь обещал Аврааму, что в семени Его благословятся кто? Все народы. Это удивительное утешение для нас с вами. Итак, мы увидели, что жизнь Руфи была полна отягчающих обстоятельств. Она была женщиной, она была язычницей, она была моавитянкой и она была вдовой. Все эти обстоятельства были связаны не со славой, отнюдь не со славой, а наоборот с унижением, с каким-то приниженным положением в обществе, с лишением определенных привилегий, с бесславием. Но Господь взял и повернул все эти обстоятельства на 180 градусов, и Он прославил Руфь, которая захотела укрыться под его крыльями, которая доверила свою жизнь и свою душу истинному Богу. Возможно, дорогой друг, и твоя жизнь полна отягчающих обстоятельств. Возможно, ты из бедной семьи. У тебя нет таких финансовых возможностей, как у некоторых других людей. То же самое пережила и Руфь. Возможно, ты был наркоманом или наркоманкой. Возможно, и сейчас еще ты борешься с зависимостью. Возможно, твои бывшие друзья от тебя отвернулись. Это отягчающие обстоятельства в твоей жизни, в твоей биографии. Возможно, в прошлом ты совершил какие-то преступления. Возможно, другие люди, смотря на тебя, думают, он никогда не исправится или она никогда не исправится. Кто-то другой может быть, но он нет никогда. Знай, дорогой друг, что и для тебя есть надежда. История Руфи показывает, что Бог способен изменить самую тяжелую судьбу и дать тебе то, о чем ты не осмеливался и мечтать – небесную славу. Вы когда-нибудь задумывались о том, что спасение не заканчивается только лишь избавлением от ада? Спасение идет гораздо дальше, оно идет к прославлению. И вот это то, что мы видим в книге Руфь. Еще Ветхий Завет показывает, что спасение не заканчивается лишь прощением грехов и избавлением от наказания. Спасение идет гораздо дальше. Спасение идет к славе. В послании к Римлянам, 15 главе, 7 стихе сказано, «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас». Как? Куда? В славу Божию. Христос, приняв вас, не просто избавил вас от ада и от наказаний за грехи. Христос, приняв вас, принял вас в славу Божию, точно так же, как и Бог в Ветхом Завете, приняв Руфь, принял ее во славу. Римлянам 8 глава 30 стих также показывает нам, что спасение завершается славой. Кого оправдал, тех и прославил. Итак, спасение не завершается только лишь негативными аспектами, тем, что Бог убирает ад. Спасение продолжается к позитивным аспектам. Спасение проявляется во славе. Недавно я читал интервью с одним интересным человеком, человек по имени Александр Шафранов. Этот человек за многочисленные преступления был осужден на расстрел. Это было еще до 99 года, когда в России был введен мораторий. И вот он находился в камере смертников в «Белом лебеде». И за многочисленные преступления ему, ну он уже ожидал, как я уже сказал, смертного приговора, расстрела. И вот однажды ему в камеру положили Евангелие. Открылась вот эта вот кормушка, положили туда книжку, это был начальник тюрьмы. Но начальник тюрьмы сам не верил, что эта книга, Евангелие, может изменить закоренелых преступников, поэтому, положив им книгу, он снабдил это каким-то вот таким уничижительным комментарием. До этого Александр уже много раз был судим. Несколько раз совершал побеги. Во время последнего побега из «Белого лебедя» как раз ему оторвало гранатой ноги. Он был приговорен к расстрелу, но далек от раскаяния. Вместо того, чтобы в последние дни своей жизни, ожидая уже окончания своей жизни, вместо того, чтобы раскаяться как-то, пожалеть о своих преступлениях, он, напротив, был на всех озлоблен. Он считал, что весь мир обошелся с ним несправедливо. И, казалось, ничто не способно растопить это черствое сердце. Но он открыл наугад это Евангелие, ему уже ничего не оставалось делать. Он открыл, подполз на карачках вот к этой двери, взял Евангелие, открыл его наугад и стал читать. И вот в своем интервью он рассказывает о том, как начали меняться его мысли, о чем он начал вспоминать, о чем он начал думать, что в нем менялось. Я не буду рассказывать все это подробно, но в конечном итоге он обратился к Богу. И прямо там, в камере смертников, он воззвал ко Христу, и там же он принял решение, что его жизнь должна измениться. Он как-то подспудно понимал, что обращение к Богу связано с посвящением Ему своей жизни. Он отнесся к этому весьма серьезно. Там же, в камере смертников, он бросил курить, что было нонсенсом для всех преступников, сокамерников. Потом неожиданно в его жизни наступили перемены. Вместо того, чтобы его отвезти на расстрел, в очередной раз, когда открылась дверь камеры, ему объявили о том, что он переводится на строгий режим. То есть расстрел отменили. Потом он вышел, уже отсидев свой срок, он вышел, стал членом церкви и начал активно проповедовать в колониях. И сейчас он уже у Господа. Он умер некоторое время назад. И насколько мы можем судить, Господь принял его в свою славу. Господь берет самых безнадежных людей. Господь берет людей с самой отягченной репутацией, с самой тяжелой биографией. Господь способен изменить их судьбу, простить их, изменить их характер и ввести их во славу. В первом послании к Коринфянам, 1 главе 26 стихе, сказано об этом так. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Большинство из вас, я бы добавил от себя, подобны Руфи. Большинство из нас, я себя тоже включаю. Большинство из нас подобны Руфи. Наша биография отягченная. Мы не из тех слоев общества, и мы люди не такого поведения, которыми могли бы гордиться, которых нужно было бы возводить на пьедестал. Большинство из нас подобны Руфи с отягченной биографией. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Известный проповедник Ричард Бакстер писал, «Я благодарю Бога за слово «всякий». Это он говорил о том, что всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот. И он говорил об этом, я так благодарен Богу, что Он избирает не только лучших, но Он избирает всех. Людей из самых разных сословий, из самой разной биографии. И вот он говорит, я благодарю Бога за слово «всякий». Если бы Господь сказал, что помилует Ричарда Бакстера, я, зная, какой я великий грешник, подумал бы, что он имеет в виду какого-нибудь другого Ричарда Бакстера. Но раз он сказал «всякий», я знаю, что это включает и меня, худшего из всех Ричардов Бакстеров. Я думаю, что то же самое каждый из нас мог бы сказать о себе, заменив вот в этой цитате его фамилию на свою собственную. Если бы даже Господь сказал, что он помилует Алексея Прокопенко, я, зная свою порочную душу, Я знаю свое греховное сердце, мог бы усомниться и сказать, Господь, наверное, имел в виду какого-нибудь другого Алексея Прокопенко. Таких немало людей с таким именем и фамилией. Но раз он сказал «всякий», то это значит, это включает и меня, худшего из всех Алексеев Прокопенко. Вот тот же самый призыв Господь обращает и к каждому из вас. Придите ко Христу, потому что Он принимает людей с самой тяжелой репутацией, с самой тяжелой биографией, с самыми отягченными обстоятельствами. Он дает безнадежным надежду, грешным спасение и недостойным славу небес. Мы сейчас будем молиться, и мне хотелось бы сказать, что если вы желаете обратиться к Господу, то обязательно сделайте это. Или пройдите вперед, и мы всей церковью будем молиться вместе с вами, чтобы Господь простил ваши грехи. Или подойдите к любому из служителей после собрания. Для нас это не будет в тягость, наоборот, для нас будет радость помолиться вместе с вами и поговорить о спасении. Итак, давайте помолимся.
Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за это чудесное утешение, которое Ты посылаешь нам через книгу «Руфь». Мы особенно благодарны Тебе за то, что Ты избираешь недостойное и немудрое и немощное этого мира. И не только принимаешь и прощаешь грехи, и укрываешь под крылом Твоим и защищаешь, но Ты вводишь во славу тех, кто обращается к Тебе. Благодарим Тебя, что Ты приготовил для нас славу небес. Именно этой славы мы ожидаем, не ищем славы земной, ибо она временна и суетна. Слава от человеков погибает и развращает, но ищем Твоей славы, которой Тебе угодно прославить верующих в Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что в примере Руфи мы видим, что даже для нас, людей, не принадлежавших к израильскому народу, есть огромная надежда и огромное утешение. Слава Тебе, что Ты привлекаешь нас к себе. Мы просим, благослови нашу церковь, благослови нас возрастать духовно. Мы просим, Ты благослови всех, кто еще не обратился к Тебе. Ты коснись его сердца и даруй, чтобы сегодняшний день стал днем спасения. Если кто-то отступил от Тебя, если кто-то находится в грехе, мы просим, пошли благодать Твою и исправление, чтобы и такой человек раскаялся и вошел в славу Твою. Молим обо всем этом во имя Христа. Аминь.